Всем привет! Меня зовут Саша Балашова, я иллюстратор. Я очень рада познакомиться с теми, кто про меня не знает ничего. Этот выпуск подкаста специально для вас. Буду рассказывать вам о своем творческом пути и обо всяких интересных штуках. Те, кто меня знает, наверное, знают меня по моим книжным иллюстрациям, по иллюстрациям, которые я выкладываю в Инстаграм, по каким-то урокам с Ютуба, может быть, по урокам в школе Калачева School. Я очень рада всех приветствовать. Надеюсь, что эта информация окажется вам полезной. Ну и, собственно, давайте начну немножечко о том, почему, собственно, я решила записывать подкасты. Ну, во-первых, наверное, потому что я слушаю их сама. То есть, когда я работаю, когда я рисую, мне не нужно там думать и особенно как-то что-то читать, то я всегда включаю аудио какой-то формат. Это могут быть аудиокниги, может быть, какие-то лекции на Арзамасе, чтобы не отвлекаться на картинку и при этом что-то слушать, что-то узнавать, как-то образовываться. Это может быть что-то и образовательное, это может быть что-то такое простое и интересное, просто какая-то болтовня. Я постараюсь в своем подкасте и в этом, и в дальнейшем как-то найти баланс между просто какой-то болтовней и, собственно, какими-то интересными вещами, которыми хочется с вами поделиться. С чего начну? Начать хочу немного... У меня вот сейчас такой, на самом деле, немного... Такой период, когда хочется поговорить вообще о детском рисовании. Началось это вообще еще давно, когда я начала вести самые первые курсы в школе. Я стала замечать, что очень часто у людей есть вот какое-то из детства что-то такое тянется, связанное с рисованием, что не дает им рисовать во взрослом возрасте. Причем у многих людей разное, да? Кто-то рисовал давно в детстве, и с тех пор, как многие говорят, нет, я рисовала только в детстве и больше не рисовала, и ничего не умею. Чаще всего вот этот момент происходит потому, что кто-то когда-то то ли не похвалил, то ли сказал, что ты этой ерундой занимаешься, иди что-нибудь полезное сделай. Или просто сказал, что как-то, ну, не очень, что нет данных, не знаю, нет какого-то признания, да, твоих каких-то талантов, и ты бросаешь все это дело, думаешь, действительно, к черту это рисование, и дальше во взрослом возрасте тебя все еще тянет вот в эту вот творческую сторону, а вот это вот приступы комплекса самозванца не дают покоя. А второй момент, с которым я столкнулась, когда начала преподавать, это многие люди, которые прошли через художественную школу, вообще очень много подвергались критике, и они как-то не нашли свое место вот в системе такого академического рисунка, академической живописи, и в итоге их тоже это как-то ранило, и это все очень печально. Второе вообще, почему я задумалась на тему детского, собственно, рисования, это потому, что у меня у самой маленькие дети. У меня младшему сыну 4 года, старшему вот скоро будет 7, и с ними тоже были какие-то такие очень интересные моменты. Например, я всегда думала, что мой старший сын, он должен, ну, то есть он должен рисовать. Но как же он может не рисовать, если у него вокруг тюбики, карандаши, кисточки, ну, это же все лежит вот так вот в доступе куча материалов. Я покупала специально для него там мелкие карандаши, фломастеры, ну, то есть вообще все. А он не рисовал никак. До примерно, ну, до 5,5 лет точно, вот может быть даже почти до 6. То есть до этого он круг с трудом рисовал. И младший ребенок, который он рисует, ему нравится, он повторяет за старшим сейчас уже, вот. И, собственно, вот это вот тоже такая интересная история, потому что в какой-то момент я обнаружила, и это, наверное, вот к первому тоже относится, да, о чем я говорила, вот об этих таких маленьких детских травмах, о том, что в детском саду нужно рисовать каким-то определенным образом. То есть вот мы сейчас все рисуем собачку, собачка коричневая. Как только человек начинает проявлять внедрять какое-то свое видение и рисовать собачку разных цветов, то на него все смотрят с сомнением, и вот эта вот фраза, даже, ну, словосочетание «неправильно нарисовал», это вот как бы, вот это то, что меня очень-очень-очень-очень злит, и при этом это то, что слушают дети очень часто. И вот эти вот, я очень в последнее время много коплю вот этих историй моих знакомых, моих учеников о том, что им там сказали на уроке ИЗО или в детском саду. Иногда я слушаю и очень сильно удивляюсь, потому что вроде как творчество — это что-то такое про свободу и про самовыражение. Какое может быть самовыражение, если тебе говорят от и до, как нужно делать и как правильно делать, и сразу же банят тебя, если ты что-то делаешь неправильно, слишком много используешь черный карандаш, ты из последнего услышанного в детском саду, и так далее, да. Вот мой старший сын начал рисовать тогда, когда он попал в среду, где ему сказали, что все можно. То есть вот можно хоть, не знаю, хоть ушами по бумаге возить, и это все равно будет прикольно. И он стал рисовать вот прямо очень много, очень круто, с удовольствием и, ну, прям как ксерокс. На младшего это влияет в меньшей степени, он как бы делает вот эти вот все по ТЗ, да, по техническому заданию делают все вот эти вот одинаковые, там, не знаю, цветочки в детском саду, но при этом он ими не гордится, особенно их не показывает, он гордится своими маленькими там набросками-почеркушками, которые он рисует на обратных сторонах ксероксов, складывает по карманам и вечером очень долго хвастается дома. Вот, то есть мы все разные, но мы все через вот это вот прошли, через период какой-то критики, правильно-неправильно, и вот это правильно-неправильно, оно очень сильно ограничивает, оно сужает кругозор человека, у которого он очень максимально широкий. То есть у детей вот они видят все сразу, они видят и зайчиков в облаках, и какие-то фигурки, не знаю, там, у меня ребенок на днях увидел в форме листика какой-то этот профиль ведьмы. Вот это вот все видится очень круто в детстве, пока ты не натыкаешься на критиков, которые тебе говорят, что это ерунда полная. Именно поэтому мне кажется, что ко мне очень часто, раньше особенно, приходили родители, которые говорили, а не занимаюсь ли я, спрашивали, не занимаюсь ли я с детьми. И, честно говоря, я всегда их, до того, как у нас появились курсы детские в Калачёва School, о них я тоже немножечко расскажу, потому что мне кажется, что это вот как бы такое важное заключение всей этой истории детской. Я всегда говорила, что, ребят, детям не нужно учиться рисовать, если у них нет... Детям вообще не нужно учиться рисовать, они уже умеют. А другое дело, что им совершенно не нужны основы академического рисунка, пока они сами не попросили. То есть, когда человек уже во взрослом возрасте понимает, о, так, мне нужна основа академического рисунка, у него есть мотивация, он идет, платит за курсы и изучает академический рисунок, без которого можно, в принципе, прожить. Очень много прекрасных художников и иллюстраторов-самоучек, которые про академический рисунок особенно ничего не знают. Вот. При этом, если ребенок попадает изначально в среду, где у него это все обязательно из-под палки и вот это вот все, и ему не достается хороший преподаватель, тут же это тоже очень важно, то, собственно, дальше начинается проблема, вот то самое непризнание и так далее. Поэтому у меня лично всегда к родителям, которые хотят детей научить рисовать, всегда огромная просьба, говорю, ребят, вы сначала попробуйте посмотреть какие-то бесплатные уроки на YouTube, которых сейчас полно, пусть дети там срисовываются, с книжек каких-то персонажей. Если их вот это вот будет прям прикалывать, то они будут продолжать рисовать. И в тот момент, когда им в каком-то возрасте они захотят стать там, не знаю, кем-нибудь, каким-нибудь художником с реалистичными героями и так далее, и тому подобное, они сами сознательно пойдут на академический рисунок. Ну, это мое личное мнение. Мне кажется, что у каждого свой опыт, разумеется, но вот мой опыт общения со взрослыми людьми, которые проходили через художественную школу, и мой опыт общения с детьми часто показывает, что это не обязательно. Конечно, я думаю, что очень многие взрослые, прошедшие художку, они со мной могут не согласиться, И уверена, что какая-то база им очень помогает для рисования в дальнейшем, ну, как бы на данном этапе, но она действительно помогает, но она не обязательна, и она не обязательна для прохождения в детском и подростковом возрасте, ну, вот мне так кажется. Собственно, из этого исходит какая-то следующая часть, мне кажется, довольно логичная. Во-первых, да, та часть о том, как появились курсы детские в Калачёво School, от которых я долго открещивалась от моих знакомых, которые просили порисовать с их детьми. Это появилось очень логично, потому что мне вот это вот количество запросов и вопросов, можно ли позаниматься с детьми, привело меня к тому, что мне захотелось создать что-то, где уроки будут веселыми, они не будут очень жестко регламентированы, они все будут про творчество. И когда я сейчас, вот первый поток курса я проверяю, и, во-первых, я вижу вот эту вот безумную фантазию детей, которые просто вот видят в ручке какого-то нового персонажа, героя для истории, это очень-очень заряжает. И при этом я стараюсь никогда не критиковать, потому что у каждого свое видение. Я могу подправить какие-то технические моменты и попросить обратить на них внимание, что-то добавить, где-то еще раз пройтись цветом, что-то пододвинуть чуть-чуть. Вот. Мне кажется, что таким образом я могу дать ребенку такие маленькие крылышки, которые будут со временем расти и которые дадут поле для экспериментов. Да, вот эта вот любимая сейчас всеми фраза «А что, так можно было?» Вот хочется, чтобы во взрослом возрасте наши дети не задавали этот вопрос и знали изначально, что так можно. Можно вот так, а еще вот так, и это все будет круто. Стоит посмотреть на рынок детских иллюстрированных книг в Европе, и ты понимаешь, что для того, чтобы вот сделать такие классные, интересные проекты, совсем не необходимо мучиться, выслушивать критику и так далее и тому подобное. Вот. Это к вопросу о детском рисовании. Собственно, дальше надо переходить уже к рассказу о себе и о том, что я здесь делаю, почему я иллюстратор и как сложилась вот именно моя история. Моя история сложилась так, что я с детства любила рисовать, но никогда не умела, вот когда, как все очень часто говорят. Я даже помню ряд критиков, которые мне в какой-то тот или иной момент времени говорили, что нет, слушай, ну у тебя как-то не очень получилось, вообще зачем ты этим занимаешься? И мне они вот крылышки мои творческие подрезали немного. Я рисовала очень долго какими-то такими приступами из серии, там, 2 недели рисую с утра до вечера, потом не рисую вообще. У меня не получалось. В тот момент, когда мне уже было вот накануне заканчивать школу, во мне попытался прорваться вот этот крик души из серии «Я хочу пойти учиться на творческую специальность», мои родители меня отговорили, собственно. Ну, я думаю, что всем знакома вот эта вот история, этот страх родителей за своих детей, особенно учитывая, что они никогда не видели, чтобы я рисовала, там, портила пачку бумаги в большом количестве. Это как-то все скрытно происходило, поэтому они как-то не сильно верили в то, что я, во-первых, буду этим заниматься, а во-вторых, что не провалю эти, там, 5 лет своей жизни и не буду потом жалеть о том, что у меня нет специальности. Поэтому получила я совершенно прикладную специальность. Я китаист, 5 лет учила китайский язык в университете, но параллельно не было у меня какой-то прям мощной творческой жизни, не была я в тот момент иллюстратором. Я рисовала периодически, но чуть-чуть. Я заводила какие-нибудь какие-то скетчбуки, которые никогда не заканчивала. Особенно и кайф был купить какой-нибудь Moleskine, который стоил тогда, учитывая, что я была еще студенткой, стоил дорого, и потом бояться его испортить. Поэтому мои Moleskine тех лет все изрисованы на 4 странички, потом попался какой-то не очень удачный рисунок. И, собственно, на этом Moleskine заканчивался. Вот, потому что надо же что-то сразу гениальное нарисовать, вы же знаете. Вот. А потом случилось так, что я уже в таком возрасте, ну, не знаю, там, 23-24 года вдруг решила, что мне нужно пойти на академический рисунок. Я нашла школу, в которой были одновременно занятия, там был прям целый курс, он длился там год. эти, там предполагали занятия по академическому рисунку, по цветоведению, по композиции и по живописи. Вот, то есть это были прям такие интересные занятия. Единственный вопрос был в том, что я, лично я приходила на них после работы, в 7 часов туда добегала, до 10 вечера сидела, пролетало время незаметно. Я реально кайфовала от того, что я делаю, то есть мне прям очень нравилось рисовать. Но я очень отдыхала, но это было не совсем то, что я хотела. То есть я потратила несколько месяцев на академический рисунок, и поняла, что это скучно. Вот мне это скучно. Я бы с удовольствием как-нибудь вот перескочила бы через эту стадию, когда нужно до бесконечности рисовать все вот эти вот там конусы и все в этом духе. При этом мне нравилась стилизация. То есть я вот прям помню какую-то возможность там немножко куда-то выйти за рамки того, что ты видишь, нарисовать что-то большее. И вот здесь меня прям вот... У меня даже есть сохраненная одна из работ, которая осталась после этого. Я ей реально очень горжусь. Потому что мне кажется, что вот с нее, собственно, все началось. Потому что в тот момент, когда мне было 23 или 24 года, сейчас уже не помню... Не было курсов по иллюстрации. То есть в Петербурге курсов по иллюстрации не было. Я очень долго искала, ничего не нашла. Или я нашла что-то, что было очень дорогое, я не смогла туда пойти по каким-то финансовым причинам. Или там, может быть, по времени меня как-то не устраивало это все. В общем, не помню. Но курсов по иллюстрации доступных не было. Поэтому я и пошла на академический рисунок. Я прозанималась там 2 или 3 месяца, сделала выводы определенные. Там были очень интересные задания. То есть там были задания, в которых прямо как бы были моменты, которые я для себя прям нашла, сохранила и использую до сих пор. Но в какой-то момент я поняла, что это не мое. Я все это дело бросила. Я отходила туда, да, может быть, там 3 месяца. Вот, и пошла каким-то своим путем. Я рисовала просто то, что мне нравится. Я купила акрил и стала акрилом что-то там себе рисовать потихонечку. Какие-то маленькие-маленькие картиночки с удовольствием, по чуть-чуть, не торопясь, с тоненькой кисточкой сидела, рисовала. Вот, потом случился мой, собственно, наверное, такой самый первый и большой проект. Связан был с тем, что у меня появилось много свободного времени. У меня родился как раз ребенок, старший сын, и мы уехали на 3 месяца в Таиланд. Вот. И там я очень много времени проводила. Ну, собственно, мне нельзя было на что-то очень долго отвлекаться, потому что я была вся вот в этом вот во всем в детской этой теме. Поэтому я просто много рисовала. То есть я просто купила себе какой-то самый простой карандаш, самый простой блокнот, и я в них много рисовала. Вот. Я рисовала сначала просто какие-то картиночки, а потом начала делать зарисовки нашей вот этой вот будничной жизни, которая там происходила. Когда я поняла, что серия повторяется, собственно, там герои уже появились, они как-то сами появились. Я поняла, что это будет отличная история сделать вместо фотографии. Вот, ну, как бы, понятное дело, что фотографии всегда есть, но мы так редко их смотрим из путешествий, вот эти вот 1000 фотографий. Вот. А мне очень хотелось, я понимала, что мой ребенок он ничего не запомнит, потому что ему 4 месяца. Вот. И мне очень хотелось оставить для него какую-то память обо всем том, что происходит. И так получилась вот эта серия фотографий с какими-то каждодневными событиями, которые с нами там происходили. И когда я приехала в Питер, я тогда я изучила Adobe Illustrator по каким-то видеокурсам, просто где-то, не помню, скачала. Вот. И отрисовала все эти картинки, сделала из них книгу, за пару часов написала текст. И напечатала ее. Ну, напечатала ее вот в каком-то сервисе, типа вот эти вот принтбук, там, не знаю. Ну, в общем, вот эти вот книги, которые фотокниги печатают, а я сделала книжку с картинками там. Вот, и подарила сыну тогда, когда ему уже был год. То есть, ну, у меня много времени ушло на рисование, на перерисовывание, на подбор цвета там и так далее. Плюс еще руки не совсем знакомые с иллюстратором, они, конечно, тут тоже потребовалось много времени для того, чтобы привыкнуть. Вот, и получилось так, что вот, вот, он проект есть, и я могу этим заниматься. Дальше я просто начала получать удовольствие от того, что я рисую. Параллельно с тем, что я доделывала эту книгу, я вообще вдохновилась акварелью. Это была не первая моя попытка вообще прийти к акварели. Были предыдущие, мне очень нравилось всегда, как выглядят акварельные картинки, но когда я начинала свои эксперименты, ой, они все превращались в какой-то ужас. Ну, то есть, я покупала, знаете, вот прям самую дешевую бумагу, на которой было написано акварельная, брала акварельные краски, которые остались после университета моего мужа, потому что он учился на творческой специальности. У него была какая-то засохшая коробка производства Невской палитры. Я начинала что-то делать, проходил какой-то просто... Это был ужас. И, в общем, акварель на этом заканчивалась для меня. Потом в какой-то момент акварель случилась еще раз. Я тогда решила, что к черту старые краски, пойду куплю новые. Я пошла, купила новые совсем. Причем, ну, так как я боялась, что у меня опять получится такая же ерунда, как уже получалось, я переключилась на краски дешевые. То есть там были краски какие-то... Сонет, вот. Он тогда стоил, коробка там в 16 цветов или 24, наверное, цвета. Она стоила там 350 рублей. Я купила в каком-то книжном. Купила тоже пачку самой дешевой акварельной бумаги. Но так как у меня уже были какие-то мои герои, и у меня были маленькие сюжеты, которые я рисовала карандашом, я уже понимала, что мне именно переносить. И так вот из этих вот попытки рисовать какие-то по-сырому акварелью на фиговой бумаге, я пришла к такой большей акварельной графике, именно к каким-то смешным персонажам, героям, и стала их рисовать много. Тогда они все были такие, ну, они довольно были яркие по цвету, но при этом они были такие бледненькие. Я попробовала продавать их через Etsy, ничего не продала, но напечатала какое-то количество принтов, которые стала раздавать через Инстаграм, потому что, ну, собственно, куда мне их девать. И как-то так получилось, что люди начали подтягиваться. А потом я начала рисовать открыточки. Ну, в общем, вот как-то я немного раскачалась со всем этим акварельным рисованием, попросила друзей на день рождения подарить мне уже такую более серьезную коробку уже профессиональной акварели «Белые ночи». Я ими рисовала следующие там несколько лет. Вот, друзья вообще очень сильно удивлялись, потому что, собственно, никто от меня не ожидал, что я вдруг в акварелист заделаюсь. Вот, но так начала развиваться моя вот эта вот иллюстраторская история, начали появляться какие-то первые заказчики, сначала из друзей, потом вот как-то каким-то таким сарафанным радио ко мне стали приходить, вот, и это было удивительно. Я помню, что очень долгое время у меня был тот самый комплекс самозванца, про который я говорила, потому что, ну, я же не иллюстратор, ну, как я иллюстратор, я же нигде не училась. Вот. И вот это вот признать, что ты все-таки иллюстратор, на это потребовалось определенное количество времени. Но потом, со временем, и сейчас я очень часто это вижу, я очень часто натыкаюсь на совершенно гениальных, прекрасных художников, у которых нет никакого художественного образования. И они очень свободные, они очень круто экспериментируют с техникой, они делают то, чему не учат, и они делают то, что выходит за рамки обычного. И мне кажется, что это очень здорово. И мне кажется, что вот мой вот этот вот, может быть, даже пример, я очень часто рассказываю вот эти вот все истории на самых первых занятиях моих курсов, потому что мне кажется, что они могут вдохновить людей на то, чтобы рисовать как-то более интенсивно. Потому что мне всегда казалось, я всегда мечтала быть там писателем или художником, но мне всегда казалось, что это не про меня. Ну как же так, я же никогда не училась, у меня же там таланта нет. Вот. На самом деле талант, ну, талант он про работу, про то, сколько часов ты сидишь с этими кисточками, про то, сколько ночей ты проводишь без сна, потому что не можешь остановиться, закончить рисовать. Это все про самосовершенствование, про постоянную неуверенность в том, что ты делаешь, про постоянные поиски каких-то новых, не знаю, новых материалов, новых техник. Вот это вот все в итоге называется талант, да? Очень часто кто-то пишет, что из серии там, ой, у вас такой талант. Это не талант, это очень-очень-очень много работы. Поэтому, если вам действительно нравится рисовать, если вам нравится, там, не знаю, иллюстрация, фэшн-иллюстрация, может быть, живопись, графика, занимайтесь ей не потому, что это перспективно или не перспективно, а занимайтесь этим, потому что это доставляет вам удовольствие. Еще одна история, на которой, мне кажется, что вот немножко опять в сторону детства, да, такая история, на которую опирается в том числе и какое-то наше, может быть, образование детское, да, и воспитание, мы все работаем на результат. То есть мы очень редко получаем удовольствие от процесса. То есть когда нам нужно куда-то идти, в магазин, мы идем в магазин. И как же круто, когда мы идем в магазин не по обычной вот самой прямой дороге, а заходя во дворики, любуясь каким-нибудь там зеленью, которая только появилась, останавливаясь, закрывая глаза, вот этот вот процесс, да. И процесс рисования, он тоже очень важен. И я понимаю, что когда ты совсем начинающий художник, то получать удовольствие от результата очень сложно, потому что вы закончили, смотрите, думаете, блин, плохо как. Ой-ой-ой, что же я делаю, зачем вообще этим занимаюсь, сейчас выброшу все кисточки. Но если вам доставляет удовольствие вот это вот размахивание кисточками, размазывание краски, то это самое главное. И попытайтесь сконцентрироваться на этом процессе, и постарайтесь не работать на результат. Результат подтянется однозначно, когда подтянется техника, понимание, что вы рисуете, как вы рисуете. Но самое главное — получать удовольствие от процесса. И не знаю, на самом деле, мне кажется, что я уже так много прям говорю, я пока еще не очень понимаю и не очень чувствую этот формат подкастов, но, наверное, последняя история, которая, такая тема, которую я хотела сегодня затронуть, это поиски собственного стиля. Вообще очень как-то мне многие писали на эту тему в Инстаграме, когда я спрашивала, о чем записать подкасты, вот, у меня же нет своих идей поначалу, вот, очень многие спрашивали про, собственно, поиски собственного стиля, как придерживаться своего стиля и так далее, все на эту тему. Ну, смотрите, стиль — это такая, это постоянно изменяющееся что-то. То есть, когда мы смотрим на иллюстрации одного и того же человека там год назад, два года назад, и сравниваем с тем, что сейчас, вы можете причем даже следить в Инстаграме за каким-нибудь художником и думая, что вот он рисует в своей стилистике, но если вы прыгнете на два года назад, опять же, в его же Инстаграм, посмотрите, вы увидите очень большую разницу. Вы увидите, может быть, вещи, которые не сразу бросаются в глаза. Кто-то перестает использовать контур, кто-то, наоборот, использует контур, кто-то прыгает из маркеров в акварели, из акварели в гуашь или еще куда-то, да. Кто-то начинает использовать технику коллаж. А вот это все эксперименты, поиски своего стиля, они очень важны для художника. Нельзя останавливаться, да. Как только мы стоим на месте, мы начинаем ощущать дискомфорт, и нам кажется, что у нас вот какой-то там застой. Мы всегда пытаемся прыгнуть выше головы. При этом важно все-таки, как бы в конце любой работы, обязательно важно себя хвалить. Потому что кроме вас, вас никто не похвалит. Да? Вы для себя самый главный и критик, и критиками нас научили быть в детстве, да, вот. А вот хвалить себя — это как-то вроде как, ну так же нельзя, это же как-то неудобно прямо. Нет, хвалить себя обязательно, как минимум за то, что вы потратили время, за то, что вы чем-то занимались, и за то, что вы рисуете лучше, чем вчера. И что касается стиля, то вот он, во-первых, да, он такой очень динамичный, он изменяется все время. И во-вторых, стиль зависит напрямую от того, на что мы смотрим. Каждый художник, который вам нравится, каждое сочетание цветов, которое вам нравится, каждое место, в которое вы приходите, откладывает на вас какой-то отпечаток. Если вы этим стилем не занимаетесь принципиально, вот как бы я работаю над своим стилем, а просто рисуете, он у вас выкристаллизуется. Со временем. Может быть, через год, может быть, через два, может быть, быстрее. Зависит от того, сколько вы будете рисовать. Да, у вас появится собственная техника, манера, манера стилизовать. Если вы рисуете как-то довольно реалистично, у вас вот появится какой-то свой штрих, материалы, что-то характерное, да. При этом вы можете заниматься им более углубленно. Для этого я советую смотреть на картинки не просто как на красивые картинки в духе. Единственный вывод, который мы сделали, это «Ой, мне нравится» или «Мне не нравится». Попробуйте в каждой работе, которая заставляет вас остановиться, да, подумать о том, что вас там зацепило, что именно. Попробуйте проанализировать эту работу. Задайте себе вопросы, какие цвета использовал художник, как он стилизует объекты, да, то есть, а дом изображен реалистично или нет, а почему, а какой у него там мазок, а как он, какими инструментами он пользуется, как он изменяет или не изменяет людей, как он рисует волосы, как он рисует деревья. Чем больше вот таких вопросов вы себе зададите, тем больше вы научитесь у того художника, на работу которого вы смотрите. Это очень полезно, можно даже записывать это, да, то есть анализ какой-нибудь работы. Работы. Можно сесть и подобрать цвета, как в этой работе. Причем неважно, художник может рисовать в векторе, а вы можете рисовать там акварелью. И попробуйте подобрать эти векторные цвета акварелью. Подумайте, где вы можете их использовать. Я не вижу большого смысла в перерисовывании, копировании чужих работ. Мне кажется, что тут, ну, разве что у вас немножко техника улучшается, но при этом для своего стиля вы не делаете ничего. А если вы хотите именно для своего стиля что-то сделать, то возьмите как можно больше разных художников, иллюстраторов, которые вам нравятся, и попробуйте проанализировать сначала их работы, а потом нарисовать что-то свое, только вот как у них, а как бы он нарисовал вот это вот. А чем больше художников вы возьмете, которые оказывают на вас влияние, которые заставляют вас, ну, как-то возвращаться к этим иллюстрациям, тем быстрее вы придете к своему стилю, потому что мы все равно сохраняем вот это все в голове. Но лучше сохранять это все как-то более систематизированно. В общем, пробуйте, это очень классное задание. Я думаю, что вот сейчас я уже все всем, все запланированное вам на сегодня рассказала. Я буду очень рада, если у вас будут какие-то мысли, советы, комментарии к тому, что я рассказываю. Вы можете писать мне в Инстаграме, в директе, в комментариях к любому посту. О чем вам еще рассказать? У меня запланирован определенный список тем. Я буду рассказывать и про, собственно, монетизацию своего труда, да, сколько стоит, на чем можно заработать в плане иллюстрации, на чем не очень. Вот о таких вещах я буду рассказывать. Я буду рассказывать о своих любимых художниках, иллюстраторах. Может быть, вы откроете для себя какие-то новые имена, о новых техниках. В общем, я постараюсь рассказывать обо всем понемногу. Но если вы сможете написать мне, какие темы вам были бы максимально интересны, то я вот прям буду очень-очень рада. Кроме того, задавайте вопросы. Может быть, если будет какой-то список кратких вопросов, то я их все себе запишу и устрою эфир именно ответов на вопросы. Рада познакомиться с теми, кто был здесь впервые. Очень рада, что меня слушают те, кто уже смотрели видео и слушали до этого. Я очень надеюсь, что вы вернетесь, и надеюсь, что эти полчаса мы провели с пользой. Всем пока!